Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Персонально ваш.
15.07 в столице. Экономист Сергей Алексашенко здесь с нами. О, Сергей, слышите ли вы нас?
Добрый день. Здравствуйте.
Отлично. И мы вас тоже хорошо слышим. Я напомню нашим слушателям, что вы по скайпу у нас, не в студии.
Поэтому меня не видно.
Да, к сожалению.
Зато мы можем спросить, какие погоды сейчас на Вашингтонщине.
На Вашингтонщине ночью минус где-то 6, минус 9. Днем солнце плюс 2, плюс 5. Красота. Вот, город, красота. Днем очень красиво. Город завален сугробами. Улицы прочищены, ездить можно, но вот как в городе парковка на улице, все парковки завалены снегом, высота сугробов, и после отвалов от машин где-то под метр. Поэтому, конечно, движение по городу очень сложное. Город закрыт. Вот, в смысле, официальные учреждения не работают. Школы не работают. Вот. Ну, то есть жизнь идет, да, то есть жизнь не стоит, можно по городу передвигаться. Но вот такая вот деловая жизнь, она сильно ограничена.
То ли дело в Москве, тоже сугроб под метр, но у нас все работает. И за парковки, где сугробы вместо парковок, тоже берут деньги. Здесь у нас все в порядке, Сергей.
Ну, видите, везет же некоторым.
Сергей Владимирович, а мы сразу хотим спросить, вы смотрели фильм BBC, о котором говорят уже последние несколько часов? Ну, если, по крайней мере, не у нас, то в мире точно.
Яков, да, я просмотрел этот фильм.
Ну, смотрел. Как в целом можете характеризовать вот это расследование BBC?
Вы знаете, я бы сказал так, что в этих двух словах расследование BBC важное слово, вторая часть BBC. Да, потому что, ну, по большому счету, вот все факты, о которых говорится, они были известны. Да, и надо отдать должное журналистам BBC, они провели огромную работу по проверке этих фактов, по встрече с людьми, которые давали эту информацию, соединили все вместе, сделали хорошего качества, как сказать, видеопродукцию, да, и не побоялись выпустить это от своего имени. И это означает, что практически нет сомнений. Да, то есть это означает, что BBC готовы идти в английский суд и судиться по каждому эпизоду этого фильма, да, рассказывая о том, что побудило создать фильм. Вот. Мне кажется, что очень важно в этом фильме еще его название, да, «Коррупция по-русски». То есть речь идет о том, что такое восприятие коррупции в мире, в современном мире, это же не только когда ты берешь деньги лично себе. Да, это когда в результате твоих действий, как чиновник, или твоих решений обогащаются твои родственники, друзья, знакомые. Да, и вот об этом идет речь в фильме. Да, что Владимир Путин в России создал такую систему, которая способствует обогащению всех тех, кто, как говорится, имел счастье пожать его мужественную руку, да, и после этого тут же рука прислоняется к какому-то денежному потоку. Вот фильм об этом. Фильм о том, что в России создано абсолютно коррумпированное государство, в котором один человек может сделать кого-то миллиардером, а кого-то посадить в тюрьму на 10 лет.
Сергей, ну вот вы говорите, это и так было известно, то, что показала BBC. Известно в смысле все догадывались, или известно в смысле эта информация раньше всплывала в других источниках?
Ир, вся информация всплывала в других источниках. Единственное, новое, да, это заявление исполняющего обязанности замминистра США Адама Шубина, который сказал, что да, правительство США считает президента Путина коррумпированным. Это очень важно, очень сильное заявление, и по большому счету, ну, это ставит Владимира Путина в исторический ряд с такими людьми, как там, не знаю, Самоса, Маркос, да, диктатор Филиппин, Сухарта из Индонезии, там, Мабуту Сесесека, Кукуми Бенду, Ваза Банга из Заира и так далее. Да, то есть вот такие абсолютно коррумпированные персонажи, и это вот такой вот, ну, ярлык, который будет теперь висеть на Владимире Путине и снять, который будет, ну, наверное, уже невозможно.
А вот Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, говорит о том, что нет доказательств, что в этом фильме вообще не представлены никакие доказательства. Вы согласны с Песковым?
У Дмитрия Пескова, у него очень своеобразная система доказательств. Я думаю, что для него доказательством является, вот как для наших российских спецслужб, только чистосердечное признание подсудимого. Да, вот если тот человек, которого обвиняют, вот он же не признал свою историю там, ни с часами, ни с домами, ну, значит, нет доказательств, да, у самого Дмитрия Пескова. То же самое и здесь. Ну, что может быть доказательством? Признание лично Владимира Путина, да, ну, его не будет, ну, понятно, пока он у власти, это точно. Да? Вот всему миру достаточно тех доказательств, которые были выслушаны вот в общественных слушаниях по делу Александра Литвиненко. Да, я думаю, что вот точно так же всему миру достаточно тех доказательств, которые предъявила компания BBC. Просто отношение к компании BBC, оно немножечко другое, чем отношение к Дмитрию Пескову, к его словам, которым неоднократно уличали, ну, скажем так, в искажении фактов. Да, в мягкой, или так, в такой достаточно вольной интерпретации фактов. Компания BBC, она пользуется, ну, чуть-чуть более высоким, ну, и заслуженным, надо сказать, авторитетом в мире. Поэтому к тому, что она сказала, к тем оценкам, которые она дает, все прислушиваются, все считают, что это достаточное доказательство для того, чтобы, как сказать, признать там российский режим коррупционным, а Владимира Путина коррумпированным политиком. Соответственно, если Владимир Путин считает, что это не так, он может идти в английский суд и судиться с компанией BBC.
Ну, ответ Кремля вообще для вас был ожидаемым?
Конечно. Конечно. А вы что хотели, Яков, чтобы там, там Владимир Путин вышел на сцену и сказал, там, люди, простите, я виноват, я согрешил, ухожу в отставку, ухожу в монастырь? Нет, конечно. А что еще мог Кремль? Ну, вы знаете как, вчера здесь в Вашингтоне была интересная дискуссия, приезжал один наш эксперт российский, вот он выступал, он говорит, что в принципе вот у России против Турции нет никакого оружия, кроме там массированной тактической ядерной войны, чтобы победить турецкую армию. То же самое и здесь. А что вы ожидали? Вот у Кремля было два варианта. Да? Либо нанести ракетно-ядерный удар по Лондону, чтобы компания BBC прекратила свое существование. Либо сказать, что все это неправда и что нет никаких доказательств. Причем, смотрите, он не сказал, что неправда. Он сказал, что это вымысл и нет доказательств. Слово «неправда», насколько я понимаю, у Дмитрия Пескова не прозвучало.
Ну, вымысел это в общем, как раз речь о неправде. Ну, слушайте, перестаньте. Ну давайте
хорошо,
не будем
цепляться
к словам. Ну, честное слово.
Хорошо, Ир, согласились. Он назвал все это неправдой, а что он мог сказать, что это правда?
Нет, я ожидал, что будет следующее, что Пескова спросят на брифинге утреннем сегодняшнем, он скажет, нет, мы не смотрели, и до нас что-то доходило, но мы не обращали внимания, может быть, в следующий раз. Вот этого я ожидал. Но то, что вчера было, раз опровержение, вымысел, и сегодня опять вновь опровержение о том, что где ваши доказательства, вот для меня это все-таки немножечко, но неожиданность.
Это не соответствует той стилистике, которую раньше занимал Дмитрий Песков, но просто надо сознаться в том, что фильм, выпущенный компанией BBC и показанный по ее каналам, немножко отличается по статусу от расследования фонда Алексея Навального, фонда борьбы с коррупцией и демонстрации в Ютьюбе. Вот Ютьюб пресс-секретарь президента мог не смотреть. Да, и вообще там в администрации президента никто не заставляет их смотреть там фильмы по Ютьюбу. А вот не посмотреть фильм BBC про президента Путина, ну, это уже вот такая непрофессиональная черта, да, это означает, что пресс-секретарь или его там пресс-служба в более широком смысле, они не выполняют свою работу, они обязаны смотреть такие фильмы. Да, будь такой фильм, не знаю, там, по BBC, или будь он там по какому-нибудь французскому каналу ТФ1, да, или там, проведи какая-нибудь немецкая волна передачу на эту тему. Это вот те источники информации, за которыми пресс-служба обязана следить, и на которые обязана реагировать практически мгновенно. Поэтому, ну, вот здесь надо отдать должность, что профессионально сработали, да, вы показали, что они в курсе того, что происходит в мире. Да. То, что делает Алексей Навальный, это маргинальный российский политик, там, на него можно вообще не обращать внимания. Вообще даже не политик, а так, ну, как сказать, уголовник. Что там? Осужденный.
Осужденный,
уголовник, преступник. Ну, суд его уже признал дважды, по-моему, преступником. Да, ну, что на него обращать внимание? Рецидивист фактически, да.
Ну вот я еще, у меня одна мысль была в этой связи с сегодняшней публикацией фильма BBC. Ее ярче всего выразил Валера из Забайкалья. Полония BBC не боятся. Ну вот я действительно, я сейчас с ужасом могу представить, чем может ответить Кремль. Ну не прямо сейчас, но в принципе. А ответить по моей логике, как вот я вижу в развитии событий, может только одним. Это высылка корреспондента BBC из России.
Случайно выбранного. Я думаю, что как вот с польским журналистом было, да, просто ну, случайно выбранный польский журналист. Ну, точно так же закрыть корпункт BBC, ну тоже, конечно, могут. Да, но...
За
нарушение чего-нибудь каким-нибудь англичанином. Да, поймают какой-нибудь англичанина на границе, который что-нибудь нарушил, запятую не там поставил, да, и закроют корпункт BBC, заодно Financial Times, ну и еще кого-нибудь так, да куча, ну, чтобы им жизнь медом не казалась. Ну, конечно, могут так ответить, но мы же понимаем, что это никоим образом не изменит того, что сказала компания BBC, да, и не изменит того восприятия в мире, вот, того нового ярлыка, который повесили на Владимира Путина, да, это никак не изменит ситуацию.
Ну, давайте тогда в целом поговорим про картину. Вот буквально с разницей в несколько дней выходят два больших таких удара в сторону России. Первый – это расследование дела Литвиненко и выводы публичных слушаний, где не только звучат фамилии нам известные уже Луговой, Ковтун, но также и, например, фамилия Путина. И сейчас вот, пожалуйста, этот фильм о коррупции. Что происходит-то, как вы считаете, в глобальном смысле? Это какие-то такие уже весомые вообще-то такие нападки? Не просто кто-то, какой-то политик где-то что-то сказал?
Ир, я сначала шаг назад сделаю. Нет, вообще, знаете, как вот если заниматься теориями заговоров, то я бы сказал, что последовательность была обратная. Сначала судья Оуэн объявил результаты своих слушаний, да, и вообще-то говоря, это был не правительственный доклад.
Да, да, мы знаем. Да,
это абсолютно вот судебная власть в Великобритании, она независимая, действительно независимая, и правительство, ну, да, не знаю, Алексей Венедиктов много на эту тему говорил, да, что вообще правительство Камерона сделало все, чтобы этот доклад не появился.
Да, чтобы запрещали, да. Да, да, вот все, запрещали все, расследование. Да.
Поэтому, когда судья Оуэн представил свое видение, а его слова, ну, в Англии, как сказать, воспринимаются немножечко иначе, чем в России, да, все эти слова probably and possibly, которые там и наш министр иностранных дел, наш пресс-секретарь активно цитируют, они в Англии означают немножечко другое, да, что судья в этом практически уверен. Вот. И это означает, что судья, английский судья, признал, что российские спецслужбы убили английского гражданина на территории Великобритании. Вот. И тогда в ответ на это компания BBC сказала: ах так, ну тогда получайте. Да? Но это вот, ну, такая теория заговоров. Я считаю, что, ну, потому что в ней ничего серьезного нет, конечно, вряд ли все это было именно так. Мне кажется, что в целом последние, я бы сказал, наверное, год очень активно все западные средства массовой информации и западные политики рисуют тот облик Владимира Путина, в широком смысле слова, каким они себе его видят. Что это политик, которому никто не верит, потому что он всех обманывает. Что это политик коварный, потому что он бьет из-за угла и бьет в спину. Это политик коррумпированный, который обогащает своих родственников, обогащает своих друзей. Это политик, который довел экономику страны, вот, ну, казалось бы, на нее там вылился нефтедождь там, в 2 триллиона долларов, и можно было сделать, ну, что-то полезное для страны. Выяснилось, что экономика страны стала еще менее устойчивой. Вот этот портрет Владимира Путина рисует. Да? И поэтому фильм компании BBC, он один из кирпичиков в этот портрет. Они, знаете, как, вот, как большой-большой пазл делают. Mm-hmm. Вот фильм BBC, он очень яркий, он очень, ну, одно из центральных мест занимает, потому что он характеризует личность, да, то есть вот не только действия политика, как вот, ну, там, что он сделал для страны, или как он там себя повел во внешней политике, а что он вообще из себя как человек представляет, да, поэтому я бы сказал, вот фильм, он ложится достаточно последовательно в ряд, просто посмотрите, там были и большое количество журналистских расследований New York Times, и были статьи Financial Times, ну, то есть это вот идет череда публикаций, я думаю, что это будет не последний фильм, или не последний, как сказать, вклад СМИ в создание картины мира.
Но вам не кажется, что это настоящая информационная война? Потому что это не журналисты российских средств массовой информации. Тут все было бы хотя бы понятно. Расследование в отношении властей этой страны и так далее. А это зарубежные журналисты, которые, по вашим же словам, и только начало самое. Но, может быть, действительно это такая информационная война в адрес лично президента Путина?
Ир, ну, во-первых, я не считаю, что работа журналистов состоит в том, чтобы воевать. Да, работа журналистов состоит в том, чтобы информировать там зрителей, слушателей, читателей о том, что происходит в мире. Давать людям информацию. Да, в этом состоит их работа. И ну, точно совершенно вот, не в том, чтобы воевать с каким-то конкретным человеком. Когда журналисты любой газеты в любой стране публикуют материалы о коррупции в отношении какого-то политика, они борются с коррупцией как с явлением. Да, конечно, они там нападают на конкретного политика, они его обвиняют, но вообще-то говоря, они борются с явлением, которое называется коррупция, которое во всем мире признано как разрушающим основу государства. Да, поэтому вот сказать, что это личная, знаете, как это неприязнь к Владимиру Путину такая, что прям кушать не могу, да, вот, ну, этого нету. Да, потому что, если вы посмотрите на те же самые издания, не знаю, там 3-5-летней давности, то, в общем, они по-разному писали о Владимире Путине. Там были и хорошие статьи в его адрес, и там оценивали его по-разному. Время изменилось за последние там 3 года, начиная, ну, наверное, 4 уже года, да, там с разгона демонстрации оппозиции на Болотной. Вот начиная с этого времени, да, просто Владимир Путин как политик совершенно несколько ярких, как без определения знака, да, ярких шагов, ярких поступков, принял много сильных решений, которые сильно изменили картину мира. Да, которые, вообще-то говоря, там, начал войну в Европе, начал передел границ в Европе, да, там, сажает в тюрьму политических оппонентов, да, восстановил политические преследования в России. Да,
ну, слушайте, вот здесь... кто же не сажал политических оппонентов в тюрьму, кроме Владимира Путина? Да мне кажется, что тут можно столько стран перечислить.
А приведите хоть одну страну в Европе, которая сажает в тюрьму политических оппонентов, Ир.
В Европе.
Кто? Нет, ну конечно, слушайте, мы же в Европе все-таки, Москва в Европе точно находится. Вот там Россия, может быть, евразийская держава, но сажает в тюрьму в Москве. Москва находится в Европе. Кто в Европе сажает в тюрьму политических оппонентов по специально введенной политической статье? Да? Ведь у нас же как, вот статья 212.1 УК, там за поведение во время митингов, это политическая статья. Потому что Минюст признал, что организация митингов, участие в митингах является политической деятельностью. Ну, то есть, вот это абсолютно политическая статья. Там даже вот, ну, не знаю, если фантазировать не надо, это можно там про Алексея Навального говорить, да у него статья хозяйства, он вообще там то ли сам украл, то ли у него украли, неважно, но осадочек остался, да, там ложечки нашли, а осадочек остался. Но статья 212.1, она абсолютно политическая.
Хорошо, если мы говорим исключительно про эту статью, то возможно, но если мы говорим вообще в целом про политических заключенных, которые попадали в тюрьму, ну, извините, на Украине сажали, в Белоруссии сажали, в Румынии сажали, в Молдавии сажали. Я понимаю, что я сейчас перечисляю не страны, это Францию, Германию, там и другие такие страны, но тем не менее Путин явно был не первым.
В Украине кого сажали? И кто сажал? Давайте так. В Украине посадили одного политика, которого звали Юлию Тимошенко. И кто ее посадил? Лучший друг Владимира Путина Владимир Янукович.
Так не Путин же посадил. Ну давайте уж не будем
хорошо,
менять.
Еще раз. Вот давайте. Знаете как, одного посадили или посадили десятки? В России, насколько я понимаю, да, официально признаны политическим заключенным несколько десятков человек. И это массовые протесты. Здесь даже в расчет не принимаются те, не знаю, там уже, наверное, на сотни пошли там аресты административные, там на 3 суток, на 5 суток, на 15 суток. Но нет таких массовых политических репрессий ни в одной европейской стране, кроме Белоруссии, согласен. И то в Белоруссии они в прошлом. Батька исправился. Он как-то вот уже понял, что
временно,
с таким имиджем
да.
в Европу не едешь.
Бывает. Просто такие моменты.
На него волнами находит. Можно как курс рубля. Вверх-вниз. Вот так же и у батьки. А у нас вот абсолютно в одну сторону. У нас масштаб политических репрессий только нарастает с каждым годом, с каждым месяцем, с каждой неделей. И в обратную сторону, знаете, никаких загогулин. Вот машина работает в одну сторону. И это меняет облик Владимира Путина. Мы же говорим о том, какой облик Владимира Путина в мире. Это новость. На самом деле о политических репрессиях в России очень мало пишется на Западе. Эта тема никому не интересна, по большому счету. Да? Но журналисты это знают. И они в свое мировосприятие, вот в этот пазл, который они складывают, они закладывают этот элемент, конечно.
Ну, кстати, к вопросу об облике Владимира Путина. Тут несколько смс к нам пришло от слушателей. Общий смысл заключается в том, что вот этот резкий тон возник со стороны иностранной прессы в последнее время как раз из-за того, что Россия якобы вот как раз ведет себя самостоятельно и не оборачивается на Запад.
Ну, слушайте, я, наверное, с этим можно согласиться, да, потому что если считать, что аннексия Крыма и война на востоке Украины, это вот ведет себя самостоятельно, ну да, конечно. И Владимир Путин ведет себя самостоятельно. Ну, кому-то дает контроль над нефтяными потоками, кому-то отдает контракты на строительство дорог, а кому-то не дает.
То есть, это такая месть, общая месть Запада Владимиру Путину за его самостоятельную политику.
Яков, вот, ну, опять, слово «месть» мне не нравится. Да, журналисты, я еще могу понять там... Какую-то эмоциональную солидарность журналистов, да, какой-то газеты, которые выступают в защиту журналиста, которого там в чем-то обвиняют. Но вот когда вот просто журналистское сообщество вообще мстит политику за что-то, ну, одной страны, ну, так не бывает. Так не бывает. Журналисты рисуют картину мира. Это их задача. Это их задача. Они могут любить этого политика, они могут его не любить, но они, как это, они же не называют его желтым земляным червяком и пожирателем дохлых ящиков, правда? Они дают информацию. Они дают информацию. Вот все, что сделал фильм BBC, он соединил информацию, которая в основном существовала и в основном была доступна. И тот же самый доклад там, «Путин коррупция», там многие эпизоды этого есть. А интервью Сергея Колесникова было в «Коммерсанте» опубликовано. И так далее, и так далее. Там же все источники, они известны. Все источники. Вот это просто соединение информации и другая аудитория. Да, телевизионная аудитория, которая смотрит канал BBC. И это уже там десятки, может быть, сотни миллионов человек. Это не один человек в Ютьюбе, который посмотрел ролик Навального.
Ну да, но, к сожалению, опять же, вся эта аудитория BBC-шная, это, ну, кому-то, к сожалению, кому-то, может быть, к счастью, я не буду разделять тут свои чувства, но аудитория, которая этот фильм увидела про Путина, это все по большей части зарубежная аудитория. То есть россияне, вот, ну, мне кажется, можно по пальцам руки пересчитать.
Давайте мы там через неделю с вами посмотрим. Вот его же, насколько я понимаю, сейчас повесили в Ютьюбе с русским переводом.
Да, на сайте «Открытая Россия».
Ну, мы через неделю посмотрим, сколько людей его посмотрели, правда?
Но я подозреваю, что результат будет примерно такой же, как у фильма Алексея Навального.
Вы хотите, чтобы его посмотрели 100 миллионов человек? Нет аудитории. Нет у Ютьюба такого доступа к аудитории. Да, вот 100 миллионов человек в России, даже 100 миллионов вообще в России ничего не могут посмотреть. То есть вот нет такого, я думаю, кроме там «Иронии судьбы», вряд ли что-то еще там, не знаю, или «Операции», да, 100 миллионов человек в России видели. Вот публицистический фильм про политиков, там, да, даже там посмотреть все эти, там, как «Крым», «Президент», вот эти все фильмы Первого канала, ну, сколько их смотрели, там, ну, 20 миллионов, 25 миллионов, наверное, вряд ли больше-то, правда? Ну, то есть, вот, поэтому вот с чем надо сравнивать, не со 140, там, 5 миллионами жителей России, а вот посмотреть, сколько людей посмотрели фильм «Крым» в Ютьюбе, ну, сколько людей посмотрели ролик Алексея Навального, и тогда сравнивать аудиторию. А так, ну, понятно, что если этот фильм не выйдет на телевизионные каналы, там, ОРТ, РТР, там, и НТВ, то там десятки миллионов людей в России его не смогут увидеть. Это правда. Но десятки миллионов людей в мире этот фильм увидели. А там для России, ну, могут, там, россиянам, можно сказать, что вообще нам все равно. И мы живем там не за железным занавесом, но мы живем в своей берлоге, и нам все равно, там, какие там козлы, ослы и прочие животные ходят на соседней поляне. Но, вообще-то говоря, вот, на зеркало нечего пенять. Да? И это то мировосприятие, это тот облик современной России, который сегодня существует на Западе. Вот нам он может, там он может сказать, нам все равно, какой у нас облик. Ну, может быть, да. Может быть, да. Только через 5 лет выяснится, что с российскими бизнесменами вообще никто не захочет общаться. Через 5 лет выяснится, что там российских, не знаю, там, артистов, музыкантов и с меньшим желанием будут приглашать на гастроли в Европу. Да, ну вот там вчера опять вот этот человек, с которым мы встречались, который в Вашингтоне выступал, он ездил там на одну из профессиональных выставок в Америке, и он говорит, что я приезжал на нее 3 года, я говорил, что я из России, меня там обнимают, целуют и показывают там типа все подряд, проходи. А сегодня я говорю, я из России, говорю, знаете, ну тогда вот сюда мы вас не пустим, мы сюда мы вас не пустим.
Что, боятся стали? Ужас какой.
Не боятся. Мы для них, Россия, к сожалению, для них стала страной, ну, если не открытым противником, то Россия стала страной с другими ценностями.
Сергей, я прошу прощения, что перебиваю, у нас сейчас новости. Потом мы вернемся. Да, я напомню, что нашим слушателям, экономист Сергей Алексашенко, в нашей рубрике «Персонально ваш».
«Персонально ваш». «Персонально ваш».
15:35 столица, продолжается программа «Дневной разворот», рубрика «Персонально ваш». И по традиции сегодня у нас экономист Сергей Алексашенко, который по скайпу, поэтому вы его в телевизоре не видите, к сожалению.
Да, но мы продолжаем разговор про фильм на BBC. И вот, кстати, еще одна версия того, что нас может ждать в качестве ответа российской стороны. Многие слушатели пишут, что теперь мы дождемся фильма на НТВ о том, какой плохой Кэмерон, может быть, Меркель.
Почему нет-то?
Точно дождемся, какой плохой Обама.
А мелкие личности. жалкие ничтожные личности, как говорил Паниковский. Ну, что о них фильмы писать, что о них время тратить, тем более там один лейм-дак Обама уходит через год уже, да, что, пока фильм снимем, там его уже не будет. Вот мне кажется, что наш ответ Чемберлену, вот наш ответ на фильм BBC, это интервью Николая Патрушева, московского комсомольца, о котором мы сейчас вот в новостях сказали.
Да,
я,
да.
Пользуясь возможностью, его пролистал и понял, что вот это и есть наш ответ Чемберлену. Да? То есть вот здесь вот четко расставлены точки над «и», что США хочет развала России, и что цель вырвать когти у Мишки, то есть получить доступ к богатейшим ресурсам. Ну, то есть вот Россию все хотят ограбить. Вот это вот наша картина мира, и с этой картиной мира мы будем вести диалог со всеми остальными странами, в том числе и с Обамой, и с Кэмероном, или кто там вместо них будет.
Но очень хочется, чтобы это был хотя бы диалог, а не разговор с позиции силы и оружия, потому что перспектива вот перерастания холодной войны в горячую, она уже как-то немножко пугает уже в последнее время.
Вы знаете, Яков, вот я здесь подумал, что с использованием силы это вещь такая условная, но да, конечно, Россия, скорее всего, является второй по величине, ну или по масштабам военной как силы в мире, да, вот, и в принципе, вот, собственно говоря, там и крымская авантюра, и война на востоке Украины показала, что вот, там позиция России, и Грузия показала, что мнение российских политиков о том, что мы можем делать все, что хотим, и с нами ничего не будет, ну вот, в общем, во многом, наверное, это правда, да, то есть, обладая такой вот вооруженными силами, вот Россия считает, что она может делать все, что угодно, и что Америка, ну, вот, как страна, которая единственная, кто может оказать сопротивление там, России, она ничего делать не будет. А выяснилось, что это вот не работает в целом, да, что вот есть там, рядом под боком страна Турция, которую там до этого вообще никто всерьез не воспринимал. И выясняется, что Турция по отношению к России может поступать так же, как Россия по отношению к Украине. Взять и сбить самолет российский. И ничего Россия сделать не может. Ну, санкции ввести. Ну, там, помидорами закидать турецкое посольство. Это мы можем. Да? Поэтому вот мне кажется, что диалог с применением силы – это вещь такая нереализуемая, потому что все хорошо понимают, что на уровне там, России и США, там, России с Западом, в широком смысле слова, никто применять силу, наверное, побояться. Да? То есть страх он большой с обеих сторон, и все понимают последствия этого. Но вот то, что секретарь Совета Безопасности, в общем, человек не самый последний, да, скорее всего, входящий в узкий круг вот того, что называется путинское политбюро, говорит, что это наш враг, и они хотят нас ограбить, да, это вот та картина мира, это те слова, которые на самом деле, видимо, и звучат в дискуссиях, которые там, проводятся в Кремле. Да, и мы можем только догадываться, да, вот московским комсомольцам, когда они написали, что, вообще-то говоря, интервью было намного больше, но Николай Патрушев вычеркнул очень многое. Да? То есть, представляете, это вот то, что он не вычеркнул. А что он еще повычеркивал? Да, там же, представляете, вот, то есть человек готов был говорить журналистам, ну, то есть, вот все, что он думает. И, наверное, действительно, он им рассказал там вот, ровно то, что он понимает. Да, поэтому это вот такая вот дипломатия. Да? То есть, знаете, что мы про вас думаем, знаете, как мы к вам относимся. И не удивляйтесь. И не удивляйтесь, там ни полонию не удивляйтесь, ни там ни ракетно-ядерным ударом не удивляйтесь, ничему не удивляйтесь. Потому что вы хотите нас ограбить. Да, на самом деле вот, логика же очень короткая. Да, там, Россия аннексировала Крым, потому что альтернатива это там, массовое кровопролитие, заявляет он, да. А теперь мы там можем нанести Америке ракетно-ядерный удар, потому что альтернатива это Америка нас развалит и захватит наши природные ресурсы. Ну вот логика же, вот она, прозрачная абсолютно, да. И теперь понятно, почему нам нужны эти безумные расходы на там, танки, которые непонятно, куда они поедут. В Америку, что ли, через океан или через Северный полюс, там по льду, там танковые клинья российской армии пойдут. Вот оно объяснение всей там и экономической политики, и внешней политики. Вот в этом интервью Николая Патрушева. Очень советую всем прочитать и просто серьезно, знаете, как с карандашом изучить и вот как это, краткий курс истории ВКПБ.
Сегодня есть просто еще одна событие, которое так уж вышло, происходит одновременно с обсуждением этого фильма на BBC. Это заседание Совета по борьбе с коррупцией, которое сегодня проходит. И там, конечно, много участников интересных. Ну, конечно, президент страны Владимир Путин, а также генеральный прокурор Юрий Чайка. И там много очень заявлений, даже не хочется как-то цитировать одно из них, или два из них, или пять из них, потому что все, кто там участвует, все говорят, что нет коррупции, и что надо пресекать, надо отбирать, надо бороться. Вот у меня там такой к вам вопрос. Но ведь они же на самом деле не врут, когда на таких совещаниях говорят, что там с коррупцией надо бороться. Я думаю, что Владимир Путин и власти России, в принципе, понимают же, что с коррупцией надо бороться на самом-то деле.
Ир, ну, наверное, понимают. Да, только точно так же, как Владимир Путин, ну и дальше все, кто ниже его находится в нашей вертикали власти, говорят, что России нужен независимый суд, что России нужна защита прав инвесторов, улучшение инвестиционного климата. России много чего нужно. Да, и, ну, наверное, было бы неправдой сказать, что там в России вообще с коррупцией не борется. Да, там вон там губернаторов даже уже начали сажать. Вот. Но на том же заседании там по политикам меряют не по словам, там, а по делам. А здесь я бы сказал, что вот вообще Владимир Путин сказал, что было бы нелепо, ну, цитирую недословно, по смыслу, да, как прочитал, что было бы нелепо ожидать, что Россия победит коррупцию в течение ближайших лет.
Угу.
Да, ну то есть вот политик, представляете, вот политик выходит там на выборы идет. Да, и говорит своим избирателям, да, коррупция очень важная проблема в нашей стране, болезненная. Но я, если стану президентом, я обещаю, что я ее не смогу победить в течение своего президентского срока. Бум. Вы знаете, вот там Ли Куан Ю, да, вот там, начал бы свою борьбу с коррупцией в Сингапуре с такого заявления. Мы ее победить не сможем, но бороться будем.
Ну, но он же соврет, если скажет, что мы можем победить коррупцию, мы все сделаем. Просто не врет.
Ир. Вот, знаете, ну, про коррупцию уже сказано все, да, и там Владимир Путин очень часто цитирует эту фразу, что нет стран абсолютно свободных от коррупции. То есть, ну, это правда, да, то есть, к сожалению, это такое явление, которое, ну, полностью, наверное, искоренить невозможно, как и многие другие негативные явления там, в человеческой жизни. Человек – это вообще существо не идеальное, да, вот, но заявлять о том, что мы не сможем победить, не надо заявлять, надо сказать, что мы с ней будем бороться беспощадно. Да, и начать со своего ближайшего окружения, как это сделал Ли Куан Ю. И там провести публичные слушания по фильму BBC. И там провести публичные слушания там, по компании «Ганвар», да, по компаниям «Братьев Ротенбергов», по Банку «Россия», по всем эпизодам с яхтами и прочими. Да, и понять, есть в России коррупция или нет. А и там и так по каждому практически российскому чиновнику там есть уже досье. Да? Там, собственно говоря, все известно, кто, что, где, когда. Вот это будет борьба с коррупцией. А если начинать борьбу с коррупцией с заявления, что мы ее не победим, ну, слушайте, представляете, вот, Ир, там, не знаю, кто-то приходит человек к врачу, врач говорит, слушайте, вот у вас там диагноз такой-то, нужно делать операцию, но мы вам обещаем, что позитивного результата не будет.
Ну, кстати, я могу представить себе такое в кабинете врача, мне простите.
Отлично, ну, тогда вы, слушайте, а зачем операция тогда? А зачем операция, если позитивного результата вы мне не обещаете? Да? Вот, ну, вот, поэтому я как раз считаю, что вот все, что происходит на этом заседании по борьбе с коррупцией, Совета по борьбе с коррупцией, это такая имитация бурной деятельности. Все обсуждают, ну, то есть, а что скрывать? Ну, коррумпированы, ну, это исторически. А вы посмотрите там на Петра Первого, на Алексашку Меньшикова, ну, а еще раньше загляните, да, ну, да, воровали, воруем и будем воровать. Ну, и ничего с этим поделать нельзя. Это генетический код российского населения.
Нет, ну,
победить это невозможно. И даже пытаться не будем.
Да но нет, ну, не, да, ну, Сергей, ну, это вы сейчас просто немножко передергиваете, потому что, на самом деле, ну, если мы будем все-таки говорить об этом заседании, там много было сказано слов не таких, не то, что мы не будем бороться, а то, что мы будем бороться, будем, значит, отбирать, что борьба конфликта интересов в приоритетах антикоррупционного плана, и что остановка в борьбе с коррупцией быть не может, и что, значит, будут там отбирать у чиновников, там, давайте создадим механизм изъятия имущества чиновников, если его законность не доказана. То есть, ну, не настолько же все так, как вот сейчас говорить.
Вот все это, там, и про изъятие чиновников, и безостановочную борьбу с коррупцией, да, я сам лично говорил 4 года назад на заседании открытого правительства при тогда президенте Медведеве. Да, и можно найти еще людей, которые говорили это и до меня. И в законах все это дело написано. действительно. А скажите, пожалуйста, вот русский язык, он очень, как сказать, содержательный. В нем есть глаголы совершенного времени и несовершенного времени. Есть настоящее время, есть прошедшее время, есть будущее время. Вот все, что вы сказали, это о светлом будущем. Это когда-то мы будем безостановочно со скоростью катка бороться с коррупцией. Ну, будем. Обязательно будем. Только мы не сказали, когда мы это начнем. Да, ведь все разговоры с коррупцией, о борьбе с коррупцией там упираются, что это исторически, что это неискоренимо, и что вообще это массовое явление для российского населения. Это массовое явление для российских чиновников. Вот в чем, да. И вы слышали, чтобы хоть у одного там чиновника класса А, или как они там называются, не знаю, ну хотя бы на уровне замминистра и выше, было изъято незаконное им результаты незаконного обогащения, имущество, происхождение которого не смог доказать. Да вообще слухов, да разговоров таких не было. А закон есть. И хороший закон. Но суровость законов российских искупляется необязательно их исполнение. В данном случае тоже. Есть закон. И там, ну, я там помню, читал доклад Transparency International, в принципе, ну, нормальный закон. Можно с ним жить. Да, конечно, можно его чуть-чуть улучшить, но в принципе можно жить. Но его никто не применяет. Да, поэтому с точки зрения закона претензий нет. Есть закон, хороший закон, но не применяется.
Слушайте, мы пока тут обсуждаем этот фильм, тут, я так понимаю, в ход пошла уже тяжелая артиллерия, вот сейчас сообщает агентство. Глава президентской администрации Сергей Иванов назвал ахинеей и галиматьей обвинения Путина в коррупции со стороны Минфина США, это раз. А во-вторых, тут сразу же появились срочные сообщения о том, что Россия может запретить ввоз из США не только кукурузу, но и соевых бобов. Вот. Но я, насколько понимаю, у нас глава администрации президента не часто выступает по поводу каких-либо фильмов, которые касаются президента.
Не часто. Но слово «ахинея» и «галиматья» у него, по-моему, в публичном лексиконе присутствует. Он их часто использует.
Он вообще любит резкие слова.
Любит резкие слова, ну, имеет право. Имеет право. Это, ну, это к тому, вот помните, мы там в первой части говорили о том, что что-то очень быстро отреагировали. Ну, потому что вот уровень как сказать, обвинений совершенно другой. Да, это вот, ну, абсолютно серьезная дискуссия уже, ну, там, для всего мира. Путин коррупционер или не коррупционер? Да, это уже вот, ну, как сказать, это не Навальный с его фильмом.
Тут, кстати, опять же, к портрету Путина хотелось бы одну цитату привести. Это не сегодняшний день, это вчера вышла китайская пресса. Рассказывает один из бизнесменов, который был в Гонконге на, собственно, форуме инвестиционном. И он говорит, что однажды Владимир Путин сказал, готов ли ты отдать свой отель детям. На что, когда сам бизнесмен сказал, что он готов, то Путин поразил его своей реакцией, он его поцеловал. И он это очень ценит. Вот вы можете, кстати, угадать, кто это?
Нет, конечно. Я думаю, что кого-нибудь олигарх списка Форбса в пределах 10 человек, как Ротенберг, Ковальчук.
Почти. Знаю, Виксельберг. Там. Виктор Виксельберг.
Ну, видите как.
Вот такой вопрос. А зачем приезжать рассказывать инвесторам о том, что в России можно отдать свой отель там по одной только просьбе?
Отношение Владимира Путина на самом деле к собственности. Да, и там многие российские олигархи уже делали такие заявления, что они очень крупные, да, что они очень хорошо понимают, что они вот вроде как являются собственниками, на самом деле они являются такими временными бенефициарами. И если партия скажет, что надо отдать или продать свой бизнес кому-то, то умные бизнесмены сразу это сделают. Там, скажем, не очень умные бизнесмены сначала сядут в тюрьму, но потом сделают то же самое. Да? Вот. И в этом отношении, мне кажется, что вот, там, фильм BBC, он примерно из той же самой серии. Да? Но вот какая разница, кто владеет Ганвором? Какая разница, кто владеет этой яхтой? Какая разница, кто владеет этим дворцом в Геленджике? Да, не важно, мы ими пользуемся, да, как Дмитрий Песков сказал. У Путина нет своей яхты. Ну и нет, значит нет. Да, то есть юридически на нем она не записана. Но просто он ей пользуется. Да. Кто-то ему ее дал, там, кто-то президенту Российской Федерации дал свою яхту попользоваться. Да, то есть в Америке там сенатора, который там на какую-нибудь, не знаю, встречу с избирателем полетит на частном самолете, принадлежащем какой-нибудь компании, все, он там, не знаете, как только пресса об этом узнала, там, через 2 недели сенатор уходит в отставку. Да, и никаких там шансов быть переизбранным у него нет. А здесь, да, пожалуйста, да нет у президента ничего своего, у него все чужое. Он пользуется всем. Вот, собственно, об этом фильм BBC. Да, что вот стоит Владимиру Путину захотеть, и там Вексельпер отдаст там все гостиницы, не знаю, долю в Русале, что у него там еще там есть, яйца Фаберже, все отдаст. Кому скажет Путин, тому и отдаст. Вот. И это для Путина это демонстрация того, что он вся ситуация под контролем. Да? Это ситуация стабильности. Это ситуация того, что он уважаемый политический лидер. У него другой взгляд на жизнь, да? У него другое мировосприятие, картина мира. И это же он же не говорил, что слушай, Вексельберг, вот если я там захочу тебя посадить в тюрьму, ты отдашь свои яйца Фаберже кому-нибудь? Он говорит, мне все по-честному, права инвесторов защищены. Но если я тебя попрошу, ты это сделаешь? Ну, конечно, сделаю, сказал Вексельберг. А что бы он сказал? Представляете, Вексельберг сказал, не, Владимир Владимирович, не сделаю, не отдам. Это мое. Я думаю, что он после этого бы в Москву не вернулся.
Слушайте, у нас осталось буквально 3 минутки. Я бы хотела чуть-чуть поговорить про экономику. Так совсем маленечко. Сегодня Минфин предложил облегчить условия амнистии капиталов. И я хотела вас попросить для начала объяснить, что такое вообще амнистия капиталов, зачем она проводится и кому это нужно.
На протяжении там, многих лет частный бизнес выводил свои капиталы из России, боясь, там, уходя от налогов, там, пряча свои взятки, полученные ли данные, там, не знаю, кто-то разворованный уводил. И все это дело держал за границей. Сегодня Минфин понимает, что имущество, собственности, накопленное россиянами за границей, очень много, и неплохо было бы обложить ее налогом. Да, и так как весь мир с этим борется, и российский Минфин встроился в эту систему, то со временем, там, уже я думаю, через там, пару-тройку лет, у Минфина будет и Росфинмониторинга будет большая база информации о том, у кого из россиян что имеется за границей. И Минфин говорит: окей, ребята, готовьтесь к тому, что я постепенно буду вас с налогами доставать. И, соответственно, выставлять вам счета за уклонение от налогов и за 20 лет назад. Вот кто не хочет с этой проблемой связываться, говорите о том, что это ваше, заявляйте об этом официально и начинайте платить налоги там, с завтрашнего дня или там, с сегодняшнего дня. Ну, вот очень грубо амнистия капитала выглядит вот так.
Ну, то есть, то, что сегодня говорит Минфин, говорит он о поправках в этот закон о добровольном декларировании имущества и счетов в банках, говорит он о том, что предлагает расширить список активов, то есть там теперь уже речь идет о земельных участках, об интеллектуальной собственности, транспортных средств, средств на банковских счетах, а также на любое движимое имущество и уже проданное имущество, что самое интересное.
Но, Ира, смотрите, Минфин у нас отличается тем, что вот любое начинание, там, любые поправки, которые он делает, он, и, там, новации, он их принимает в таком виде, что ими воспользоваться невозможно. Да, ну то есть, вот, собственно говоря, почему мы говорим о поправках? Ведь закон был принят там, по-моему, меньше года назад. Но просто выяснилось, что люди, которые даже захотели им воспользоваться, они наткнулись на огромное количество препятствий и проблем. И даже те, кто хотели бы задекларировать свои капиталы, они сказали: слушайте, это невозможно. Или правьте закон, или мы этого делать не будем. Ну, потому что так жизнь не устроена. Угу. Вот. Ну, и Минфин, на самом деле, в данном случае реагирует вот на те заявления, которые идут со стороны бизнес-сообщества. Да, что, ребят, мы и готовы декларировать, да, но только сделайте так, чтобы это было возможно сделать. А то, условно говоря, там дом задекларировать я могу, а земельный участок, в котором дом стоит, не могу. Ну, так у меня что там, за дом вы меня амнистировали, а за земельный участок вы меня посадите? Mm-hmm. Ну, об этом речь идет, да, то есть на самом деле, что Минфин припыхнул закон, который не работающий. Ну, что у нас часто бывает.
Ну вот и закончилось наше время, к сожалению. Вообще, вот сейчас я очень недовольна, потому что ничего мы не успели обсудить, на самом деле.
А что, нам нефть и доллар?
Нет, ну там было много всяких вопросов, но мы перенесем на следующий раз, потому что мы же с Сергеем Алексашенко с вами встречаемся еженедельно, к нашему общему счастью. Вот, поэтому сейчас мы прощаемся, и к нам Сергей Алексашенко в рубрике «Персонально ваш». До встречи на следующей неделе во вторник.
До свидания.
Персонально ваш.